Братья и сестры, дорогие друзья, мне очень приятно находиться вместе с вами на этом общении. Хотел бы поделиться словом, которое записано в книге «Псалтырь», 90-й псалом, с 14 стиха до конца, 14, 15 и 16 стихи, 90-й псалом. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Дорогие друзья, тема у нас сегодня – «Держись образца здравого учения». Понимаю так, что тема, о которой бы я немножко хотел порассуждать вместе с вами, она поможет нам глубже понять, какими должны быть мы, чтобы поистине быть образцами здравого учения. Главная тема моя – любовь к Богу. «За то, что Он возлюбил меня». Дорогие друзья, все, конечно же, мы хотим на небо, хотим быть спасенными, хотим быть записанными в книге жизни. Ну, кто записан, слава Богу, тот имеет эту блаженную уверенность. Может быть, есть те, кто еще не записан, и думают, что и они бы хотели быть в числе детей Божьих. Есть мнение, друзья, что все спасутся. Бог очень добрый, Он вот так вот посмотрит снисходительно, ай-яй-яй, может быть, скажет, ну, проходи. У многих людей такое, ну, весьма извращенное понятие о Боге. Друзья, Бог не такой. Не все, к сожалению, спасутся, хотя я бы очень хотел, чтобы все спаслись, и здесь кто сидит, и во всем мире кто живет. Но так не будет. Спасутся очень немногие. Очень немногие. Ужасное меньшинство спасется. Написано, что немногие находят его, то есть узкий путь, узкие врата. И многие идут широким путем и идут в погибель. Неужели мало спасающихся? Некогда ученик таким вопросом тревожно задался. И Господь ему ответил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Друзья, я смело хочу утверждать, заявить, что спасутся только любящие. За то, что Он возлюбил меня, тут идет длинный перечень, и в конце: «И явлю Ему спасение мое». Вот эти немногие как раз и будут этими любящими Бога, Господа, Спасителя своего. Друзья, но слово «любовь» мы порой так часто употребляем там, где его вообще не нужно употреблять. Как часто мы говорим: «Да я люблю Бога, люблю тебя, люблю Его». Но в жизни порой доказывается делами нашими, что ох, как далеко слова наши от реального положения дел. Друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня так вот, ну, по возможности, коротко отметили, что значит подлинно любить Бога. Что значит подлинная любовь? Люблю ли я по-настоящему Бога? Вхожу ли я в это меньшинство спасенных? Тех, кому принадлежит обетование Божье, о котором мы только что прочитали. Вообще, друзья, обратите внимание, что все обетования, они принадлежат только любящим. Я не думаю, друзья, что среди нас есть те, кто хотел бы быть вне благословений, вне обетований, вне благодати Божией, да? Но, друзья, слова Писания, помните, Римлянам 8 главе написано: «Любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ну, несколько текстов, их много. Я просто так, чтобы подтвердить мысль. В Даниила в 9 главе написано, что Господь хранит завет и милость с кем? С любящими его, да? Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, да? Вот смотрите, сколько текстов, друзья, которые говорят о том, что принадлежит только любящим. И можно много-много приводить этих текстов. Первое, на что я бы хотел обратить внимание, друзья, подлинно любящий человек, он будет знать себе настоящую цену. Он будет очень маленького о себе мнения. Он не будет хвалиться своими заслугами, хвалиться самим собой. Это подлинно любящий Бога человек. Я думаю, что с этого стоит начать. Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Друзья, знаем мы себе цену? Какова наша цена? Маленькие ли мы в своих глазах? Вообще, много мы стоим, друзья? Сколько мы стоим? Кто-то подсчитал, ну, в мире неверующие люди, подсчитали, что тело человека, если его разложить на элементы, ну вообще мы состоим, наверное, из всей таблицы Менделеева. Если разложить на элементы, там тысячные доли грамма, наверное, очень маленькие величины, то если все это сложить, мы будем стоить ну, около $7. Где-то так. Друзья, много мы стоим? Не очень, да? Но а по Писанию, друзья, кто вспомнит текст, раб, который исполнил волю господина, что должен сказать? Рабы, сколько стоящие? Ничего не стоят. Даже $7 нету, да? Ничего не стоим, друзья. Так Слово Божие говорит. Друзья, я не хочу сейчас касаться темы, насколько мы многоценны в глазах Господа нашего. Настолько, что Он жизнь свою ради каждого из нас пожертвовал, да? В книге Исаия написано, что «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я народы отдам за душу твою». Друзья, но это Бог так на нас смотрит. А вот как мы на себя смотрим, вот это очень серьезно. Слово Божие говорит, сердце человеческое лукаво более всего и крайне испорчено. Нам нужно обязательно знать себе цену. Друзья, зачем нам это вообще нужно? Это нас побудит еще крепче прилепиться к Господу, еще глубже осознать от Него свою полную зависимость, нужду. Это поможет быть нам поистине нищими духом. Друзья, скажите, что нам, ну, в нас принадлежит нам? Вот кто-то может сказать? Ну вот здоровье. Вот кто-то занимается, может быть, следит тщательно, разные диеты, голодовки и так далее. Ну вот здоровье. Оно кому вообще принадлежит? Нам? Наше? Оно не наше, друзья. Абсолютно все зависит от Бога, какое будет у нас здоровье. Бывает, человек очень много усилий употребляет. Я мог бы рассказать примеры, но умирает. Вопреки всем ожиданиям, умирает от болезни. Друзья, жизнь наша, да, тело наше, дети наши, родители наши, имущество наше, способности наши, дары, таланты, характер. Друзья, вот все, что в нас есть, оно не наше. Оно Богу принадлежит. И все самые лучшие, наши способности, наша природная доброта, она тоже не наша. Друзья, это Бог. А вот есть то, что нам принадлежит. Что это? Это грехи наши, друзья. И больше ничего. Вот это наше. Вот это мы смело можем назвать своим достоянием, своим имуществом. Друзья, и действительно человек испорчен. Кто был честным самим собой, тот, может быть, не один раз поражался, какая бездна зла живет в нем. И порой приходят такие мысли: Господи, а рожден ли я свыше? Сколько во мне зла? Господи, храни меня от самого себя. Друзья, это милость Божия, когда Бог нам открывает глаза на свое состояние, чтобы мы с еще большей решимостью отвергали себя и спешили к Богу, нуждались в Его праведности, в Его благодати. Друзья, очень важно нам видеть в себе правильную оценку. Пророк Иеремия, он в 3 главе книги «Плач Иеремии», он приводит длинный перечень того, что Бог с ним сделал. Там такие эмоциональные такие слова. И одно из слов: «Ты привел меня в ничто». «Ты привел меня в ничто». Друзья, можем ли мы о себе так сказать, что Бог меня привел в ничто? А посмотрите на жизнь Иеремии. Бог мог из него лепить все, что ему угодно. Над ним смеялись, издевались, били, в яму опускали. Что только с ним не вытворяли. А он шел и говорил: там выгонят, он в другое место идет. Там посмеются, поиздеваются. Он идет опять туда, куда Господь пошлет. Он податливый. Потому что он поистине видел себя никчемным. Друзья, каким мы видим себя? Это очень серьезно. Я поставил это, как первое, думаю. Второе, на что я, друзья, хотел бы обратить внимание: как проверить, насколько любовь моя подлинна, настоящая? Кто любит, тот соблюдает Слово Божие. Слово Божие говорит: если любите меня, соблюдете Слово Мое. Это Иисус Христос сказал ученикам. Друзья, это даже сама природа нам подсказывает. Когда мы кого-то любим, мы ждем ответной любви, правда? Мы ждем взаимности. Жена от мужа, муж от жены, родители от детей и так далее. Но Господь, Он расстелился перед нами, расстелил свою любовь. Да, этот мир ее топчет ногами, плюет в ее сторону, в сторону Бога, Его милости, Его любви. Друзья, а как мы относимся к Богу? Чем мы отвечаем на то, что Он для нас сделал? И чем это конкретно подтверждается? Мы можем много говорить красивых слов о любви, но насколько практически и конкретно наша любовь доказывается на деле? А Господь, Он ждет этой взаимности. Друзья, и Он не заставляет. Это чудный, прекрасный Бог у нас, друзья. Он ждет. Каждый день ждет. Стоит у дверей. Любишь? Докажи мне твою любовь. Как ты меня любишь? Друзья, о послушании. Первое, в чем практически проявляется любовь наша к Богу, это послушание. Это простое детское послушание. И мудрить тут, наверное, чего-то и не стоит. Сказал Господь: иди сделай. Это послушание родителям, это послушание церкви, это послушание ответственным братьям, это послушание Богу. Друзья, насколько мы послушны? Об Иисусе Христе было очень красиво сказано. Это был пророк, что дальше? Сильный в слове и в деле. Друзья, в словах мы бываем, ох, как сильные. Даже чересчур порой, да? Порой нас приходится чуть останавливать. А насколько обстоит дело с делами? Мне очень понравился пример Иеремии, друзья. Скажите, когда легче быть послушным? Когда ты понимаешь или когда не понимаешь? Бывает, ребенку говоришь: иди там в огород, собери помидоры, к примеру, или полей там огород, или еще что-нибудь. Понятно, взял лейку и полил, да? А бывает, что-то скажут такое. Родитель-то понимает. Но он просто все не объясняет ребенку. Просто иди сделай, да и все. А бывает: а зачем это вообще нужно? Я не понимаю. И бывает, по-своему что-то делаем. Друзья, намного ценнее в глазах Божьих послушание, когда мы не понимаем. Я не хочу сказать, что это часто бывает в нашей жизни. Друзья, но бывает. И можно приводить примеры. Не всегда нам Бог объясняет заранее, что Он хочет от нас. Просто иди сделай. Мне очень понравился пример Иеремии. Господь ему говорит в 13 главе Иеремии: «Иеремия, иди к Евфрату, пояс свой возьми и положи в расселину». Вот просто возьми и положи. Иеремия берет свой пояс и идет к Евфрату и ложит свой пояс в расселину скалы. Я недавно узнал, сколько километров от того места, где был Иеремия, до Евфрата. 800 километров где-то. И вот Бог ему вообще ничего не объяснял. Просто иди и положи. Иеремия пошел, положил, вернулся. Проходит время, Бог говорит: иди возьми этот пояс. Иди возьми этот пояс. Иеремия опять пошел, взял этот пояс, опять вернулся. И уже потом ему Бог объясняет это значение. Значение вообще вот этого повеления. Он говорит о том, что как человек приближает к своим чреслам пояс, так и я Израиля хотел приблизить к себе. Но так как вы испортились, отступили от меня, непокорны и похожи на этот истлевший пояс, то я отвергну вас. Вот это было значение этого повеления. Иеремия же, друзья, поставьте себя на место Иеремии. Это получается 800 плюс 800, два раза, да? Это сколько? 3200 километров пешком, да? Машин не было, самолетов тем более, да? Вот так, просто Бог сказал: иди, возьми, положи. И только потом Бог объяснил. Друзья, я поражаюсь. Я поражаюсь. Когда бы заранее объяснил, было бы проще. Ага, Бог это хочет, понятно. Друзья, иногда Бог язычников приводил, говорил о том, что народ его поступает хуже даже, чем окружающие народы. То есть даже окружающие народы в чем-то могли служить примером для Израиля. Не до такого доходил окружающие народы Израиля. До чего доходил Израиль? Я вспоминаю пример, друзья. Как-то мне приходилось читать информацию такую. Она меня очень удивила. Когда была Великая Отечественная война, Соединенные Штаты воевали с Японией, воевала против Америки на территории Филиппин. Это было в джунглях, там непроходимые джунгли. И вот отряд небольшой, командир дает задание четверым солдатам: у вас такое-то задание, диверсии там нужно совершить, одно, другое. И вот эти четверо солдат растворяются в джунглях, одного расстреливают, двоих берут в плен, или наоборот, один остается в живых. Друзья, на протяжении 30 лет этот японский солдат воевал, не зная, что Япония давным-давно капитулировала. Ему просто об этом не говорили. Я, правда, не знаю, с кем он воевал. Там на склады какие-то, на полицию нападал. Я так читал, рассказывали там. Питался бананами зелеными в кокосовом молоке, там варил. Друзья, выживал. Но винтовку свою он хранил тщательнейшим образом, он ее смазывал, он берег ее от ржавчины, от влаги и так далее. Оружие он хранил, ему дано задание. И вот на протяжении 30 лет он находился в этих джунглях, воевал, выполнял задание. Зная, что там в этих джунглях находятся солдаты, он там не один был, правительство Японии, меры принимало. Вертолет там летал над джунглями, листовки с информацией о том, что Япония капитулировала. Он нашел одну листовку, прочитал и подумал: это специально. Спецслужбы написали, чтобы меня выманить. И опять воевал неизвестно с кем. Годы. Друзья, они опять листовки. Они взяли его родственников. Это достоверная информация. Они взяли его родственников. Там по документам нашли. Своей собственной рукой они написали, такое-то, такое-то. Япония давно капитулировала, мы тебя любим, выходи из джунглей. И опять-таки он нашел эту листовку, прочитал и подумал, они поймали моих родителей и заставили написать это письмо. И опять продолжают воевать. Друзья, они надежды не теряют. Они находят этого командира, который дал приказ этому солдату. Где-то он уже там вообще не был военным, книготорговцем уже стал. Его находят, отправляют на Филиппины. Он садится на джип и в рупор. В течение 3 дней он ездил по джунглям и кричал в этот рупор: «Такой-то, такой-то, приказываю выйти, сдаться». Друзья, и вот в какой-то из этих дней этот солдат выходит. Он услышал голос командира. А, ему командир 30 лет назад дал приказ воевать. Теперь этот же самый командир отставить сказал. Друзья, он вышел и сдался. И я читал интервью с ним, ну, его спрашивали. Он был готов еще годы воевать, если бы этот командир не приехал. Друзья, я поразился. Вот такой, ну не знаю, покорности или послушанию, исполнительности, друзья. Ну, это феномен какой-то. Друзья, и думаю, что вот эти примеры, они тоже для нас полезны. Бывает, сразу же, получив какое-то поручение, мы начинаем по-своему его интерпретировать, как-то толковать, совсем не так делать и вообще, может быть, ничего не делать. Друзья, вот насколько мы послушны? Есть ли у нас такое посвященное послушание? Полное, бесповоротное, друзья. Ну, послушание – это такая тема, очень распространенная. Очень, ну, часто о ней говорят с кафедры. И поэтому не думаю, что много нужно говорить. И так всем все понятно, правда? Осталось только, ну, исполнить. Задать себе вопрос, насколько я послушен? Похож ли я на Иеремию? Похож ли я на мужей Божьих, о которых Священное Писание повествует? Друзья, и третье, на что я хотел бы обратить внимание – как можно узнать, подлинна ли моя любовь к Богу? Чем мы восхищаемся? Вот давайте себя проверим. Что меня приводит в восторг вот в жизни? Вот когда я ложусь, о чем я думаю? Когда я встаю, о чем я думаю? Что меня, влечет, да? Что является предметом моих желаний, рассуждений, да, чаяний? Что меня приводит в восторг, друзья? В книге Захарии, друзья, написаны такие слова, они мне так нравятся. Это в 10 главе, 7 стихе. «В восторге будет сердце их о Господе». Друзья, как красиво сказано. Вот восторгается ли наше сердце о Господе, когда мы о Нем думаем? Умиляется ли наше сердце, когда мы, ну, думаем о Его красоте, о Его промысле, о Его действиях в нашей жизни? Вот думаем ли мы о Нем? Восторгается ли сердце наше? А есть другое слово, оно записано в книге Амоса в 6 главе, в 13 стихе. «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами». Друзья, с какой скорбью Богом были сказаны эти слова. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами. Вы думаете, что это что-то из себя представляет, что это хорошо, что это красиво. Это тебе пользу какую-то принесет. Но на самом деле это ничтожные вещи. Друзья, в то время как мы восхищаемся порой ничтожеством каким-то, оскорбленный Бог стоит у дверей сердца, в глубокой печали и грусти, ожидая, пока мы наконец одумаемся и увидим поистине прекрасное, отвергнем это ничтожество, друзья, этот мир, его взгляды, его уклад жизни, мировоззрение. Я уже не говорю о таких, как деталях, как одежда, там, что-то грубое, там, танцы, дискотека, украшения. Ну, понятно, что в открытую этим мало кто занимается. Друзья, ну вот уклад жизни, принципы этого мира, взгляды, понятия, друзья, как часто это порой проникает в церковь, в молодежь. А Господь говорит, вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами. Друзья, чем мы восхищаемся? Мода часто проникает в церковь. Кстати, я читал, зашел как-то в один магазин православной книги, ну, думал, может, что-нибудь полезное среди остального мусора найду. Ну, бывают там полезные книги, хотя не рекомендую, друзья, заходить в такие магазины. Ну, зашел я в этот магазин, и привлекла внимание моя одна книга какого-то священника. Я стал ее листать, и мне очень понравилось его рассуждение. Он о моде рассуждал. Говорит, вот кем придумана мода? Вопрос. И он так вот красиво, ну, так вот интересно ответил на этот вопрос. Говорит, чтобы получить ответ, нужно слово, ну, он говорит, слово «мода» надо прочитать наоборот. И получится «Адам». Мода придумана «Адам». Я так прочитал «Адам», а точно, действительно. И действительно, друзья, из преисподней, друзья, вот это вдохновение, которое вдохновляет этих модельеров, которые выпускают все новые и новые, развратные, весьма нецеломудренные одеяния и так далее. Из преисподней, друзья, не будем этим ничтожеством увлекаться и восхищаться. Отвергнем от себя и будем восторгаться Господом. Друзья, как-то было, ну, раньше колонизаторы, конкистадоры, они приплывали, ну, к примитивным народам. И у этих народов было много золота, особенно испанские колонизаторы. И вот эти, ну, аборигены, они, ну, золото у них, ну, не имело такой цены, как для европейцев. И вот обманывали какие-то кусочки зеркала, какие-то побрякушки, безделушки, кусочки металла там, которые блестели, меняли на бесценные сокровища. Потому что для них это было новое, красивое. О, это блестит, это красиво. И отдавали повозками золото свои сокровища. Друзья, порой мы за дешевку продаем ценное. Насколько мы восхищаемся Господом, тем, что Он для нас приготовил, тем, что Он для нас открыл эти истины, обетования, служение. Друзья, сколько этого прекрасного нас окружает в церкви. Вот насколько мы восхищаемся прекрасным, действительно тем, что от Бога. И в конце, друзья, я хотел бы отметить, а кто не любит Господа? Вот мы говорили о тех, кто любит, кто подлинно любит, да? А вот что делать с теми, кто, ну, кто не любит? Я понимаю так, друзья, кто не любит Господа, он повернут к Богу спиной. Ну, а нет, есть слово в Ветхом Завете, я не помню, где оно записано. «Вы обратились ко мне спиною, а не лицом». Друзья, полный скорби и печали, вот, ну, голос Божий, «Вы повернулись ко мне спиной». Друзья, лицом или спиной мы повернуты к Богу? В какую сторону направлен путь нашей жизни? В Слове Божьем написано, кто не любит Иисуса Христа, что? Да будет анафема. Это очень серьезно. Какая наибольшая и наипервейшая заповедь? Главное, друзья. Возлюби Господа Бога всем сердцем, да, всеми силами, всей крепостью, всем своим естеством. Друзья, но если это наибольшая и главная заповедь, то какой тогда наибольший и главный грех, следуя логике? Какой? Не любить Господа. Друзья, если Господь не является предметом твоих чаяний, желаний, если он является твоей мечтой, все источники сердца не направлены к нему, друзья, то тяжелое положение у тебя. Если ты восхищаешься чем-то ничтожным, у тебя сердце к чему-то привязано, тому, что Богу не угодно, ну вот о чем мы говорили, друзья, то большой-большой вопрос, любишь ли ты его? Друзья, хотелось бы, чтобы мы себя проверили, чтобы поистине мы его любили. Написано, псалмопевец говорит, ты прекрасней сынов человеческих. Вот от сердца. Готовы ли мы так воскликнуть, друзья? Я буду заканчивать и хотел бы, чтобы действительно мы были образцами здравого учения. Но невозможно быть образцом без любви к Богу. Думаю, что это, ну, главное в наших отношениях с Богом. Главное, от чего зависит здравость нашего учения. Любящим, кто любит Бога, тому Бог дает и знание, как поступать, как жить так, чтобы жизнь твоя соответствовала учению здравому. Пусть Бог милость окажет каждому из нас поистине его любить, поистине видеть себя правильно, поистине исполнять Его Слово, поистине восхищаться им. Надо просто быть повнимательней. Вокруг себя посмотреть, как прекрасен Бог, как чудно и красиво Он все делает. Друзья, чтобы сердце наше наполнилось трепетом, любовью и благоговением пред Ним. Аминь.